Слово благодати представляет проповедь «Агрессивные действия в решениях конфликтов». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Сегодня мы коснемся еще одного аспекта той темы, которая, на мой взгляд, достаточно сильно будоражит сознание людей, практически каждого человека в той или иной степени. Мы изучали вопрос конфликтов. Каким образом христианин может и должен вести себя тогда, когда он попадает в конфликтные ситуации? Я немножечко напомню, совсем немножко напомню то, о чем мы уже говорили на протяжении наших прошлых бесед, прошлых встреч. Во-первых, мы говорили о том, что конфликты неизбежны. В связи с тем, что мы живем в мире, который пережил грехопадение Адама и Евы, и который переживает на себе сегодня то проклятие, которое Бог когда-то сказал о том, что оно будет на земле. В связи с этим мы сегодня не можем избежать конфликтов. Это, если можно так сказать, ненормально, но естественно. То есть то, что конфликты присутствуют, плохо. Нужно стараться их избегать, нужно стараться находить формы, чтобы их не было. Но в то же самое время мы должны знать, мы должны ясно понимать, что нам не удастся избежать конфликтов. Мир построен, он пронизан конфликтами. Следующий важный аспект, о котором мы говорили, заключается в том, что конфликты берут свое начало с той отправной точки, когда человек захотел стать Богом. Когда Адам и Ева согласились на эту идею, которую предложил им дьявол, и они вкусили от плода дерева познания добра и зла, и в результате этого они поставили себя в положение противопоставления Богу. То есть речь идет о том, что человек поставил себя центром вселенной. В этом суть грехопадения. Люди не объявляют всем вокруг, что они являются центром вселенной. Но так думают. Большинство людей так считают, так осознают себя внутри. И как только права человека, мнимые, выдуманные, права человека, на которые мы претендуем, нарушаются, так сразу же возникает конфликт. То есть, как только нам кто-то перечит, как только что-то делают то, что нам не нравится, то, что не укладывается в нашу привычную систему, в наши рамки того, что мы считаем правильным, того, что мы считаем удобным, того, к чему мы привыкли, как только мы сталкиваемся с этой ситуацией, сразу возникает конфликт. Причем конфликт возникает в разных ситуациях. И в тех ситуациях, когда мы правы, и в тех ситуациях, а другие не правы, и в тех ситуациях, когда мы не правы, а другие правы. Таким образом, когда мы говорим о отношении христианина к конфликтам, мы говорим о том, что нам нужно взвесить, посмотреть то, что происходит, и посмотреть, что говорит Священное Писание о том, каким образом Дитя Божие, каким образом христианин, человек, знающий Бога, может правильно реагировать. В прошлый раз мы говорили о неправильной реакции. И мы рассмотрели часть вот такой неправильной реакции, которая представляет из себя как бы пассивный блок или пассивное крыло неправильной реакции. Это то, что относится к обидам. Помните, мы говорили о том, когда человек замыкается в себе, когда он сталкивается с каким-то сопротивлением, сталкивается с конфликтом, и он, исходя из своей гордыни, реагирует так, что он уходит в себя, он не хочет иметь дело с этим конфликтом, он уходит в себя, он считает весь мир против него, он считает себя обиженным, он считает, что да, действительно, он такой великий и ценный, его недооценили в школе или в институте, или на работе, где его выгнали, или еще где-нибудь, в разных-разных обстоятельствах. И потихонечку вот этот пассивный блок неправильной реакции на конфликты, он сходит, начиная с обиды, заканчивая самоубийством. То есть, когда человек сам уходит, вместо того, чтобы решать конфликт, он уходит. Уходит в обиду, уходит немножечко дальше, замыкается в себе, уходит дальше, дальше. И в какой-то финальной точке, в крайней какой-то точке, некоторые люди, вы знаете, что эта проблема большая в обществе, даже решаются на тот шаг, что они заканчивают жизнь самоубийством, думая, что так они разрешат конфликт. Но как мы анализировали, как мы смотрели библейскую оценку этих подходов, мы видели, что это абсолютно неправильный подход. Подход, ведущий к погибели, но не ведущий к решению. Сегодня мы будем говорить еще об одной стороне неправильных действий. В следующий раз мы будем говорить о том, как правильно, что делать, как подготовиться к разрешению конфликта и какие правильные действия должны быть у нас с вами. Знаете, друзья, когда я говорю об этой теме или о каких-то других темах, я очень часто прихожу к такой проблеме, с которой, наверное, каждый проповедник сталкивается, каждый служитель, который имеет дело с народом. Проблема заключается в следующем. Вы знаете, что Слово Божие, все принципы, которые здесь оставлены, они будут иметь эффект только тогда, когда это Слово будет принято нами. Теперь давайте посмотрим, что значит «принято нами». Принято – это не только услышано, принято – это не только тот факт, что мы согласились с тем, что мы услышали. Когда мы примем Слово, это значит, мы возьмем и свою жизнь – практически начнем изменять в соответствии с тем, что говорит Слово. И вот здесь возникает проблема. Многие люди готовы слушать. Большой процент из тех, кто слушает, готовы даже принять или согласиться с тем, что говорят. Но очень маленький процент тех людей, которые готовы изменяться. Я все больше и больше обнаруживаю, что изменение – это сложное дело. В любом возрасте, в молодом или в пожилом возрасте, людям трудно меняться. Люди всегда сопротивляются изменению. Они не хотят изменяться. Поэтому, когда люди слушают слово, они чаще всего думают, что это слово должно быть применено к их соседу, к их соседке, к их родственникам, к их теще с тестем, к их врагам каким-нибудь. Вот те люди, вот они должны изменяться. Я вам хочу сказать, что вы никогда не научитесь правильно относиться к конфликтам, если то, что вы слушаете, вы не примените к себе лично. Это самый важный элемент, который Иисус Христос неоднократно подчеркивал. Помните, 7 глава Евангелия от Матфея. Он говорит, тот, кто слушает и не исполняет, уподобится дому, который построили на песке. И когда подул ветер, когда пошла вода, тогда этот дом упал, он не смог устоять. Итак, давайте обратимся к неверным действиям, агрессивным действиям решения конфликта. Давайте посмотрим на несколько элементов. Точно так, как мы говорили о пассивных действиях, точно такая же картина наблюдается в агрессивных действиях. То есть эти действия абсолютно не решают проблемы, но, так скажем, очень часто используются людьми для того, чтобы каким-то образом реагировать на то, что происходит вокруг них. Итак, первая фаза неверных агрессивных действий в конфликтах – это выраженное раздражение. Помните, когда мы говорили о пассивных действиях, мы говорили о скрытом раздражении. В принципе, и одно, и другое действия, они достаточно близки друг к другу, и один и другой элемент, он построен на том, что человек, он не удовлетворен тем, как к нему относятся люди. Он не удовлетворен чем-то, что-то не оправдывает его ожиданий. То есть речь идет о следующем, что то ли погода, то ли обстоятельства, то ли здоровье, то ли слова людей, то ли действия людей – на которое вы претендуете. Вы претендуете, чтобы вам широко улыбнулись и очень так приветливо поприветствовали с вами. Вот. А с вами поговорили так сдержанно, едва-едва коснувшись взглядом. И это вызывает раздражение. Почему раздражение? Потому что вы претендуете на такой уровень, а получаете вот такой. Вы приходите, претендуете на уровень зарплаты, вы отработали деньги, претендуете на уровень зарплаты большой, а вам дали в половину меньше. У вас возникает раздражение. Это конфликт. Конфликт, возникающий в результате того, что ваши ожидания не оправданы. Что делать в таких ситуациях? Некоторые люди даже считают, что они имеют право на раздражение. Они имеют право на гнев. Они имеют право на то, чтобы каким-то образом высказать этим людям все, что мы о них думаем. Если у нас нет возможности воздействовать на них какими-то другими рычагами, то хоть словесно их уничтожить, сделать так, чтобы они почувствовали, что они негодяи. Ну, давайте посмотрим Священное Писание. Что говорит Священное Писание об этом? Послание к Ефесянам, 4 глава, 31 стих. Послушайте внимательно. Апостол Павел пишет: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть, посмотрите, вот это первое слово, которое здесь написано, «всякое раздражение». Это слово включает в себя все. То есть, речь идет о том, что с какой бы ситуацией мы ни столкнулись, с какими бы обстоятельствами мы ни имели дела, мы не имеем права раздражаться. Мы росли в городе Шахты. Город Шахты, известно по его названию, говорит о том, что там очень много шахт. Шахты для молодежи, тех, кто не знает, coal mine, то есть это то место, где люди внизу глубоко добывают уголь. Вот мне как-то рассказывал один человек, который работал в шахте, о том, что в их бригаде уверовал один человек. Там внутри, в подземелье, есть такие штольни пробитые, и по этим штольням проложены рельсы, и на этих рельсах маленькие вагонетки, в которых возят уголь, который добывают, возят, грузят и вывозят их туда, чтобы подавать на гора. Вот этот новообращенный человек получил задание, или как обычно он работал, вот, он цеплял, подтаскивал эти вагоны, вот один вагон, рельсы расходятся, не совсем там точно выставлены, один вагон без конца спадает у него колеса. Он поставит эти два колеса, те два колеса упали. Пошел с той стороны, поставил эти два колеса, те два колеса упали. И вся остальная бригада неверующих людей знают, что этот уверовал, стоят и ждут. И вы знаете, чего они ждут? Трехэтажного мата. То, что обычно люди говорят в таких случаях. То, что шахтеры слышали постоянно, день за днем, каждый раз. Вы знаете, это естественная реакция для неверующих людей. Когда они сталкиваются с ситуацией, которая их раздражает, они раздражаются. Верующий человек этим и отличается, что он способен работать над этой проблемой без трехэтажного мата, и без мата вообще. Скажите, пожалуйста, помогает ли ругательство шахтерам ставить эти вагонетки более эффективнее? Не помогает. Абсолютно не помогает. То есть, как рельсы были, так скажем, неправильно поставлены, так они и остались поставлены неправильно. Речь идет просто об одной проблеме. О том, что у человека его внутреннее глубокое самолюбие каким-то образом задето. Опять-таки, или это обстоятельствами, это людьми, или какими-то действиями. Некоторые люди даже раздражаются на Бога, даже гневаются на Бога. Посмотрите еще один текст во втором послании к Тимофею, 2 глава, 23 стих. Этот текст немножечко больше касается людей. Не просто обстоятельства людей и не просто людей. А здесь речь, дорогие друзья, идет о конкретных духовных обстоятельствах. То есть, апостол Павел писал Тимофею, и он говорил о том, что вокруг тебя есть люди, которые еретики, которые поступают неправильно. Он там говорит, таковые Именей и Филит, которые отступили от веры. Он говорит о том, что они вкрадываются в сердца, они вкрадываются в дома и так далее. Так вот, обращаясь к Тимофею по поводу вот таких негодных людей, послушайте, что говорит апостол Павел. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся». Почему? «Зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола?» Вы знаете, я часто сталкиваюсь с такой проблемой, когда один человек поругался с другим человеком. И когда я пытаюсь разобраться, пытаюсь им помочь, выясняется, что первый сделал какое-то неправильное действие, второй на это неправильное действие прореагировал. Прореагировал с раздражением, со злом, с горечью, когда эта горечь выплеснулась и так далее. Когда я задаю вопрос и говорю, а ты не мог бы по-другому прореагировать? Он говорит, так что, ему позволить это делать? То есть, получается, только две крайние позиции. Одна позиция – это позволить делать безобразие. Вторая позиция – гневаться, раздражаться, шуметь, злиться и так далее. Обе позиции неправильные. Священное Писание в этом месте предупреждает, говорит нам о том, каким образом мы должны поступать, чтобы было правильно. Здесь написано, от глупых и невежественных состязаний удаляйся. Почему? Потому что ссору они могут родить. Потому что они производят напряженное отношение. А как только возникло напряженное отношение, так, дорогие друзья, у вас потерян всякий шанс разрешить проблему. Конфликт вы уже не разрешите. Как только возникло напряжение, уже конфликт будет только эскалироваться, то есть набирать силу. Любое слово, какое бы вы ни сказали, как бы вы ни посмотрели, что бы вы ни сделали, если вы в ссоре, ваши отношения или ваш конфликт будет углубляться. Вот почему апостол предупреждает. Он говорит, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Почему? Потому что могут привести они в ссору, могут привести к напряжению отношений, может привести к раздражению. И поэтому он объясняет дальше, а рабу Господа не должно ссориться. Не должно раздражаться, он должен уметь вести себя правильно. Почему? Потому что он дальше объясняет, с кротостью наставляйте противников, не даст ли им Бог покаяние. Вспомните, пожалуйста, когда последний раз вы раздражались, реагируя на неправильные действия тех людей, которые рядом с вами. Может быть, это ваш начальник на работе, может быть, это ваш друг или подруга в школе, или, может быть, это ваш муж или жена, или, может быть, ваши дети. Это касается всех. Это касается каждой ситуации. Знайте, что как только вы допустили раздражение, так вы потеряли шанс урегулировать ситуацию. Как только вы, вот эта горечь выплеснулась наружу, так сразу же вы усложнили ваше положение, а не облегчили его. Как эта проблема решается? Я понимаю, что достаточно часто мы попадаем в ситуацию, когда нам трудно себя контролировать, когда люди вокруг нас поступают нагло, когда люди, которые не знают Бога, может быть, или иногда даже те, кто знает Бога, попадают в искушение и делают какие-то вещи нехорошие, может быть, в незнании, может быть, в горячке, может быть, специально даже, иногда даже специально делают что-то негодное, нехорошее. Как на это все реагировать? Давайте посмотрим еще раз 36-й псалом. Замечательный псалом. Его нужно выучить. Вообще, каждый христианин должен выучить вот эти первые несколько стихов из псалма 36. Замечательный и очень важный. И я знаю, что вам он обязательно пригодится. А чаще всего много раз в жизни будет пригождаться. Послушайте, с 5 стиха я прочитаю. Хотя можно читать с 1, там очень, очень сильные слова, очень важные. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него». Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Посмотри, что получается. Тогда, когда мы попадаем в конфликт, тогда, когда мы сталкиваемся с какими-то неверными действиями людей, Допустим, что мы 100% правы, а они 100% неправы. Даже такую идеальную ситуацию. Вот теперь смотрите, эти люди делают зло. Здесь написано, делающие зло истребятся. А те, кто уповает на Бога, те наследуют землю. Значит, получается так. Наша задача вот в подобной ситуации не сделать зла. Сохранить себя от зла. Здесь написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Наша задача быть внимательными, чтобы тогда, когда мы исправляем человека, тогда, когда мы воздействуем на него как-то, тогда, когда мы пытаемся добиться правды, Наша задача ни в коем случае, ни в каких обстоятельствах в своей ревности не сделать зла. Сердце свое не погрузить во зло. Это очень и очень важный фактор. Итак, это первый шаг неверных агрессивных действий. Действия, которые, как я уже сказал, не приносят решения конфликтов. Всегда их обостряют. И мне кажется, дорогие друзья, от того, что мы не понимаем вот этой простой истины, многие-многие христиане сегодня, многие христианские семьи страдают от ссор, склок, раздоров, внутреннего напряжения. Многие церкви, к сожалению, переживают подобные ситуации. Вы знаете, как уже мы много раз говорили, мы все разные. Кто-то быстро реагирует, кто-то медленно. Кто-то привык к одной форме служения, кто-то к другой. Кто-то, так скажем, более ревностный, кто-то менее. Кто-то очень хорошо развивается духовно, кто-то не очень. Кто-то слабо духовно, кто-то болен духовно, кто-то спотыкается и падает духовно. Мы все разные люди. И мы неизбежно будем сталкиваться с различиями, мы будем сталкиваться с разными противостояниями, с разными формами противостояния. И поэтому нам, дорогие друзья, нужно научиться этим вещам. Нужно помнить хорошо, что подобные действия никогда не принесут решение проблемы, а всегда сделают ее еще худшей. Следующий шаг. После того, когда человек идет по этому пути, когда он выражает свое раздражение, его следующим шагом чаще всего будет активное или агрессивное требование своего. Когда он уже не просто раздражается, а когда он пытается заставить человека, который его раздражает, поступать не так, как он делал, поступать в том русле, которое первый человек представляет правильным. В Библии есть много примеров, в жизни их еще больше. Вы можете наблюдать это в детях, в маленьких детях, которые еще ничего не понимают. Они начинают с того, что они раздражаются, они кричат, им что-то не нравится. Потом они начинают этим криком требовать своего. Этот крик настолько настойчив, он настолько неотступен, они требуют своего. И вот это качество, которое унаследовано нами от Адама, даже тогда, когда ребенок еще ничего не понимает, он уже агрессивно требует своего. Это качество, оно глубоко в человеке живет, в каждом человеке. И поэтому, тогда, когда человек не подчиняет себя Иисусу Христу, тогда, когда он не умер для себя, когда он не выполняет этого принципа, который сказал Иисус Христос, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Тогда его «я», оно неизбежно встает на то, чтобы добиться своего. Дети, когда живут в семье, братья с сестрами, очень часто это буквально воплощают. Когда они пытаются забрать игрушку, добиться своего, он не просто раздражается, он забирает эту игрушку. Когда они пытаются сделать так, как они хотят, чтобы все остальные поступали так, как они хотят. Когда люди становятся взрослее, игрушки только меняются, обстоятельства меняются, а суть остается той же самой. В Библии есть одна очень интересная история, трагичная история, которая записана в 16 главе книги «Числа». В Ветхом Завете, откройте, пожалуйста, 16 глава книги «Числа». Речь идет о путешествии, большом путешествии народа израильского из земли египетской в землю обетованную. Это путешествие затянулось. Вместо 40 дней оно заняло 40 лет по причине неверия и неправильных действий израильтян. Но вы знаете, в процессе этого путешествия среди группы людей, которые были достаточно близки к Моисею, возник ропот. Вообще народ израильский отличался тем, что они роптали. Они постоянно роптали. Во всем Израиле была отдельная группа людей, которых называли левитами. Эти левиты не были священниками, но они отличались от всех остальных. Они помогали священникам. Они отвечали за жертвоприношения, они отвечали за пение, они отвечали за порядок в храме, в скинии и так далее. Много-много разных обязанностей у них было. Так вот, возникло несколько человек из вот этой группы левитов, которые пришли к Моисею и стали требовать. Они сначала раздражались, потом в своем раздражении они стали требовать священства. Они просто как-то сели и пораскинули. А чем мы хуже Моисея? А чем мы хуже Аарона? Чем мы хуже сыновей Аарона, вот тех, кому Бог поручил исполнять вот эту ответственность, этот священнический долг? Послушайте, что произошло. Корей, сын Ицхара, сын Каафов, сын Левин, Дафан и Аверон, сыны Илиава, Авнан, сын Фалера, сыны Рувимова, восстали на Моисея. И с ними, из сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, собрались против Моисея и Аарона и сказали: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Знаете, это элементарная попытка оказать давление на Моисея. Это давление оказывается на одной единственной предпосылке. Мы не хуже тебя. Мы не хуже других. Это извечная предпосылка, которая оперирует греховный человек. С самого начала, с самой точки грехопадения. Это предпосылка, которая вызывает, так скажем, к жизни подобные ситуации. Они пришли, они заявили: посмотрите, здесь перечислено очень и очень много привилегий, которые эти люди имели. Посмотрите, здесь сказано, они призывались на собрание, они были люди именитые, они были начальники общества. У них было достаточно много привилегий над остальными людьми. Тем не менее, эти люди хотят большего. Они приходят к Моисею, они говорят: мы возьмем у тебя священство. Послушайте, что Моисей отвечает им. Восьмой стих. «И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия, неужели вам мало того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что, Аарон, что вы ропщите на него?» Вы знаете, сегодня очень много таких людей, которые считают, что добиться своего – это самое главное в конфликте. То есть тогда, когда люди видят решение конфликта только в одной ситуации – добиться своего. Моисей принес эту ситуацию Богу, и Бог чудесным образом показал торжество его установлений, его принципов, того, что действительно было Богом установлено. И эта история, как я уже сказал, очень трагично закончилась для всех этих 250 человек. И вы знаете, любая ситуация, когда человек в решении конфликта видит только одно, чтобы было по его, рано или поздно приведет к такому же печальному концу. Если вы не видите другого решения, как только то, чтобы было по-вашему, вы уже сразу, с самого начала, заблокировали всякую возможность разрешить конфликт. Почему? Потому что для вас важно ваше имя. Для вас важно, чтобы было по-вашему. Для вас важно, чтобы было так, как вы хотите, как вы считаете нужным. Есть такие люди, которые, знаете, у них чувство собственного достоинства страдает, если они соглашаются с кем-то. Поэтому они всегда, если ты скажешь так, они всегда скажут поперек. Я знал одного такого человека и даже как-то применился к нему. Когда мне нужно было вот так, я говорил вот так, чтобы он сказал вот так. И я с ним согласился. Действительно, это где-то в натуре людей живет. Вот это чувство, им трудно согласиться с другими. Они каким-то образом хотят не потерять свое лицо. Они хотят, чтобы их точка зрения была действительно правильной. Опять-таки, это связано с эгоизмом, это связано с гордыней, это связано с вот этим чувством, которое человек получил с того момента, когда он в первый раз пошел против Бога и поставил себя в положение самоцентриста, в положение мнимое положение руководства или господства. Итак, мы говорили о двух ступенях, о двух неправильных действиях, агрессивных действиях, когда люди пытаются разрешать конфликты. Первое – это раздражение, которое люди высказывают. Второе – это требование своего. Чаще всего, если люди не получают успеха в этом, если у них нет способности воздействовать и добиться своего – тогда они прибегают к третьему шагу, к третьей ступени. Это Эта ступень я называю просто злословие. Она принимает разные формы. От открытого злословия, когда люди просто в бешенстве ругаются. Я не знаю, приходилось вам видеть такие ситуации, когда человек просто ничего не может сделать, но он в бешенстве ругается, просто кричит на всех окружающих. До той ситуации, когда люди, понимая, что у них недостаточно силы воздействовать на своего противника, они начинают сколачивать вокруг себя группу поддержки. Как это делается? Чаще всего люди, которые не вовлечены в конфликт, они трудно понимают, что там происходит. Поэтому для того, чтобы вовлечь людей в конфликт, для этого им рассказывают о том, о противнике в преувеличенных формах. Рассказывают так, чтобы притянуть на свою сторону, вызвать возмущение в том, кто рядом, чтобы они тоже были рядом с нами, и мы вместе потом надавили на противника, и вместе заставили его поступать так, как мы хотим. Подобная ситуация наблюдается здесь, в этой истории, с Кореем, Дафаном и Авероном. 12 стих 16 главы книги Числа, посмотрите. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиафа, но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Ты еще хочешь и властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем». Не слышали вы когда-нибудь подобных вещей? Посмотрите, Моисей отдал свою жизнь. Отдал свою жизнь для того, чтобы, ну так скажем, он мог жить прекрасно в Египте, в дворце фараона. Так, да? Он не страдал от того, его плетьми не били, и он не делал кирпичи, как делал народ израильский. Он отдает свою, посвящает свою жизнь тому, чтобы действительно вывести народ израильский из Египта. Но вместо того, чтобы это было оценено, вместо того, чтобы эти люди действительно оценили ту ситуацию, в которую попал народ, что они делают? Они злословят Моисея. Как они это делают? Они используют сложное положение, в которое попал народ израильский. Народ израильский попал в это положение по своей вине, не по вине Моисея. По своей вине, потому что они послушались 10 соглядатаев, а не двух. Те 10, которые говорили, не надо ходить и брать эту землю. И поэтому они пошли на 40 лет блужданий, вместо того, чтобы за 40 дней прийти в ту землю, в которую их Бог вел. Ну так скажем, это у нас типичный пример перекладывания с больной головы на здоровую, есть в русском языке такая пословица. То есть, что делают эти люди? Они приходят и говорят, они боятся встретиться с Моисеем. Они боятся открытого разговора, они боятся просто говорить. Все, что они делают, они начинают злословить. Они начинают распространять вот эти слова. Смотрите, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед? Это неправда. Это неправда. Им нужно сказать, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой били нас плетьми? Ну, им не хочется говорить сейчас о плетях, о надсмотрщиках, о тяжелой жизни. Им сейчас это не нужно. Им сейчас нужно показать прелести Египта. Да, в Египте действительно очень хороший климат был. Да, там очень плодородные земли были. Да, в каком-то смысле можно было сказать о том, что это была земля, в которой течет молоко и мед. Но только ж этим молоком и медом никто им не давал пользоваться. Первая неправда. Вторая неправда. Чтобы погубить нас в пустыне. Моисей не выводил их, чтобы погубить в пустыне. Больше того, Бог чудесным образом обеспечивает их водой, манной с неба и мясом. Перепела. Больше того, Бог идет, столб огненный и столб облачный перед ними. Их одежда не изнашивается, их обувь не изнашивается. То есть речь идет о том, что эти люди, все, что они делают, они берут и искажают ситуацию. Для чего? Для того, чтобы настроить людей. А люди чаще всего очень легко настраиваются. А, вперед, атуй его, вперед, давай, дави, да точно, точно, молока и меда нет, точно не туда привел. Посмотрите, ты еще хочешь и властвовать над нами? следующий шаг. Одна неправда, вторая неправда, третья неправда. Все это построено для одной цели. Эти люди поняли, что у них недостаточно силы свалить Моисея. Но для того, чтобы добиться своего, они прибегают к злословию, они начинают распространять негодные вещи. К сожалению, это одно из самых тяжелых альтерилийских орудий сатаны, которые он использует в церкви. Сегодня, к сожалению, церковь... У меня сегодня только был человек, который рассказывал мне за ситуацию в Средней Азии, в одной из церквей в Средней Азии. Вот такая точно проблема. Одни на других, клан тех на клан этих, клан других на клан третьих, распространяются слухи, распространяются злоречия, злословия. Человек, который не так давно в церкви, он говорит: я когда пришел в церковь, у меня волосы дыбом стали. И это называют церковью? И такая мелочность, такая низость, такая непорядочность, когда люди, дай им автоматы в руки, постреляют друг друга. Столько зла, столько негодования. Почему? Потому что тот хочет, чтобы из его клана был пресвитером, а другой хочет, чтобы из его клана был пресвитером. Какая церковь? Какой Бог? Какое христианство? Это мелочная уличная дележка власти. Ничего больше. Ничего больше. И, к сожалению, сегодня многие люди, те, кто называет себя христианами, погрязают в подобных вещах. Ну, давайте не будем говорить о Средней Азии, не будем говорить за других людей. Давайте посмотрим на себя. Давайте посмотрим, когда последний раз мы с вами, когда вы конкретно последний раз, столкнувшись с проблемой, сколачивали для себя базу поддержки, используя не совсем точную информацию. Когда вы искажали факты, для чего? Для того, чтобы нарисовать посильнее, потому что так-то, если просто объяснишь, не пойдут же за тобой поддерживать тебя, помогать. Нарисовать это поярче, сделать это повпечатлительней. Я думаю, что это гораздо более важный вопрос, чем то, что происходит в Средней Азии. Это то, что касается нас с вами сегодня. Если мы хотим действительно правильно подходить к решению конфликта, нам ни в коем случае никогда нельзя поддаваться на вот эту дьявольскую уловку злословить других. Помните, иудейские лидеры применяли этот же самый метод, когда они привели Христа к Пилату. Почему иудейские лидеры хотели уничтожить Христа? Причина была одна. Причина была в том, что Христос проповедовал гораздо более влиятельнее, чем они. И Христос не хотел иметь с ними дело. Они одно время хотели даже Христа к себе подключить, чтобы он был их спикером, чтобы он был их, ну так скажем, представителем. Даже они были готовы какое-то время на это, написано, они хотели воцарить его. Но когда они поняли, что Христос не пойдет вместе с ними, они сделали все для того, чтобы Христа уничтожить. И помните, что они делали? Распустили слух, что он ненормальный. Потом распустили слух, что он одержимый, и изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Но потом, когда они привели его к Пилату, помните, в чем они его обвинили? Они его обвинили в том, что Пилату было интересно услышать. Они сказали, что он объявил себя царем. Их это меньше всего беспокоило. Меньше всего. То, что их реально беспокоило, это то, что он проповедует эффективнее, чем они проповедуют. Вот это их беспокоило. Но сказать это Пилату, Пилат пожмет плечами и скажет: ну пусть проповедует. Ну да, дело ваше, разберитесь там в своих религиозных проблемах. Как часто мы используем подобные методы, когда мы манипулируем обстоятельствами, манипулируем фактами. Для чего? Для того, чтобы подавить противника. 1 Петра, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастила во спасение. Здесь еще одна проблема, братья и сестры. Проблема вот в чем. Пока вы не избавитесь от зла в сердце, вы не сможете расти духовно. Пока вы не избавитесь от горечи, от злоречия, от злословия, будь то это открытое или будь то это скрытое в сердце, вы не сможете расти духовно. Здесь Петр пишет, отложив всякую злобу и всякое коварство, и всякое злословие, и лицемерие, и зависть, вот тогда мы способны будем возлюбить чистое словесное молоко. По-другому не получится. По-другому место слова будет занимать вращающееся с бешеной скоростью зло, которое будет постоянно нас будоражить, постоянно будет не давать нам покоя. И, конечно же, это зло никогда не позволит нам разрешить конфликт. У нас осталось еще три факта, о которых мы, или три ступени вот этого агрессивного действия в неправильных подходах к разрешению конфликтов. Четвертый широко распространенный метод неправильных действий – это шантаж. Что такое шантаж? Многие, может быть, особенно молодые люди, не совсем понимают значение этого слова. Шантаж – это когда человек пользуется слабостью противника для того, чтобы добиться того, что он хочет. В разных формах этот шантаж может проявляться. Помните, когда-то Иаков купил первородство у Исава. Исав в нормальном состоянии не продал бы это первородство. Но когда Иаков поймал его в той ситуации, когда Исаву просто нечего было есть, а, как говорится, голод не тетка, нечего делать. Иаков тут как тут, в этой ситуации, сразу же сообразил, очень был хитрый или смышленый, или как угодно вы его назовите. Он предлагает ему сделку. То есть он давит на слабость Исава. У Исава нечего есть. Он говорит, дам тебе есть, отдай первородство. Я помню, когда-то рассказывали такую историю, когда-то брат и сестра, маленькие дети, они были у бабушки и как-то там играли и задавили курицу, вот, или гуся, или курицу, вот, какую-то домашнюю птицу. И понятно, что бабушка будет ругать, вот, и поэтому брат этот договорился с сестрой, что она не будет говорить бабушке, что все будет шито-крыто. Курицу куда-то в речку сплавили, все сделали так, что никто ничего не знает. Ну и, казалось бы, все прошло. Только с этого дня эта сестра стала командовать своим братом. В той ситуации, когда ей хотелось, чтобы он сделал что-то, что ей нужно было, она ему напоминала о курице. И сразу брат делал то, что он вынужден был делать. Вот это шантаж. Это не что иное, как шантаж. Вот это простая форма шантажа. Ему безвыходное положение. Хочешь, не хочешь, а курица-то задавлена. Курочка-то, их там сотни этих куриц. Бабушка не посчитала, что она там одна пропала. История заканчивается тем, что этому мальчику надоела такая ситуация. Он пошел и бабушке сказал, и покаялся перед бабушкой. И оказалось, ему можно было давно-давно уже избавиться от этого гнета, от этого груза, от этого шантажа, который над ним висел. Вы знаете, такие вещи часто используются. Фарисеи или иудеи, которые привели Иисуса Христа к Пилату, они тоже пользовались шантажом. Они давили на него очень сильно, желая заставить его делать то, что они хотят. И не могли, никак у них не получалось. Пилат говорил с Христом, и он все равно не соглашался, чтобы его предать. Он предложил им Варавву, вот, не соглашался, чтобы предать его на смерть. И потом они нашли трюк, нашли ключ, нашли слабость, которой они отомкнули его и заставили его принять это решение. Посмотрите, 19 глава Евангелия Иоанна, 12 стих. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если ты отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел Иисуса и сел на судилище. У Пилата была слабость, за которую могли зацепиться. Иудеи пришли и сказали: если ты не сделаешь так, как мы хотим, мы распространим везде, что ты не друг Кесаря, что ты поддерживаешь бунтарей. И он прикинул, поразмыслил, написано, он искал отпустить, он не хотел. Написано, искал отпустить его, искал отпустить Иисуса Христа. Но его зажали в угол. Его поставили в ситуацию, когда он взвесил и посмотрел. Моя репутация, мое имя, мой имидж, моя карьера, которую я так долго строил, или вот этот пророк, странный пророк, непонятный для меня. И он посчитал, что его карьера все-таки больше стоит. Подобные ситуации, в которые мы попадаем иногда, подобные ситуации, в которые мы иногда имеем, знаете, такое искушение как-то использовать, пользоваться слабостью других людей. Когда-то в Советском Союзе, когда церковь преследовали, органы власти использовали подобные действия в отношении верующих. Если кто-то из верующих сделал какое-то правонарушение, ну, допустим, совершил аварию, ехал на машине, со всеми может случиться, совершил аварию. К нему приходили люди в штатском обычно и говорили: если ты будешь на нас работать, если ты будешь предавать церковь, служителей в церкви и так далее, тогда мы тебе сделаем так, что все это спишется, и ты будешь нормально жить, нормально, ты будешь с семьей. Если ты не хочешь с нами сотрудничать, то тогда мы все по полной катушке, что тебе полагается по этому, и еще к этому добавим, припишем туда тебе еще несколько ситуаций. Кстати, Алексей Мельничук был у нас несколько недель тому назад здесь в церкви. Он попал именно в такую ситуацию, когда он попал в автоаварию, и когда ему приписали, точнее, он даже не попал в автоаварию, а когда он проезжал там, где была авария, ему приписали 2 трупа. Его на 9 лет посадили в тюрьму в Сибири. Дело в том, что это, так скажем, тактика власть имущих, тактика тех, у кого есть в руках инструменты, которыми они могут давить других. Но вы знаете, достаточно часто этой тактикой пользуются простые, смертные, к сожалению, иногда верующие люди. К сожалению, мужья с женами или жены по отношению к мужьям пользуются такими ситуациями. Родители по отношению к детям или дети по отношению к родителям, когда они видят какую-то слабость, когда они, зная, что у человека есть какие-то проблемы, и начинают их эксплуатировать. Для чего? Для того, чтобы добиться своего, добиться разрешения конфликта. Оно будет не решение конфликта, а добиться в конфликте своего. Это 4-я ступень. 5-я ступень – физическое воздействие. Как вы видите, агрессия все больше и больше набирает силу. Знаете, шантажировать можно каким-то образом еще словами, и очень больно можно шантажировать, очень больно можно бить словами. Но в какой-то точке люди теряют контроль над собой и начинают физически воздействовать, то есть заставить противника выполнить вашу волю силой. Это рукоприкладство, побои. К сожалению, мне приходится слышать иногда от верующих людей, что в семьях у некоторых верующих людей, так скажем, упоминается рукоприкладство. Мужья бьют своих жен, жены царапают своих мужей. У тех, у кого сил нет бить, царапают. Это факты, я слышал эти факты. То есть силовое воздействие. Для чего? Для того, чтобы добиться своего, добиться того, что они хотят. Иеремия, 37 глава. Иеремия проповедовал народу израильскому непопулярную проповедь. Ту проповедь, которую они не хотели слушать. Посмотрите, как они реагировали. Так говорит Господь, Бог Израилев. Так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне вопросить меня, вот войско фараонова, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его, и сожгут его огнем. Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в дом Иоаннафана, писца. Это типичная ситуация, когда у людей есть сила, и они хотят заставить человека замолчать силой. Написано, били его. Особенно, вы знаете, когда речь идет о каких-то религиозных или национальной гордости, когда человек понимает, что да, действительно, здесь в данной ситуации Иеремия пророчествовал, он проповедовал то, что сказал Бог. И это было против народа израильского. И весь народ восстал и говорит, как, против нашего народа? Ты что, не патриот? Ты что, нас хочешь опустить? Ты что, хочешь нас ни во что поставить? Они нашли выход. Избили, бросили в темницу. Били пророков. Стефан, помните, говорил? Били пророков. Иисус Христос говорил, вы пророков, которые приходили, избили. Петр проповедовал об этом же самом. Били Иисуса Христа, били апостола Павла. Много раз, в разных обстоятельствах, физически били. Били миссионеров и сейчас продолжают бить. То есть физически пытаясь заставить замолчать. Как я уже сказал, что, к сожалению, некоторые люди, называющие себя христианами, прибегают к таким подобным, печальным, очень нехорошим методом решения конфликтов. Это преступление, когда мужья бьют жен или жены физически издеваются над мужьями. Это преступление, когда родители бьют детей. Я совсем не говорю против физического наказания. Да, наказание физическое имеет место, и Священное Писание говорит о том, что не жалей розги. Но вы знаете, наказание и побои имеют отличие. Наказание тогда, когда родители делают это спокойно, взвешенно, объяснив ребенку, сказав, что это такое, и делают это в разумной мере, чтобы он мог почувствовать действительно ответственность свою. Но, к сожалению, у многих родителей не хватает на это время, не хватает терпения, чтобы так все это по полочкам раскладывать. И вместо этого проще оплеуху отпустить. Так вот это уже побои. Просто-напросто это побои, на которые вы не имеете права. Это 100% не имеете права. Почему? Потому что вы просто большой человек, бьете маленького человека, и все. Неэффективность подобных методов очень хорошо продемонстрирована в том, что, вы знаете, это подобные действия, они вызывают животный страх. Если с вами и согласятся, то только по одной причине, что вас будут бояться животным страхом. В армии дедовщина существует, такая проблема. Когда те, у кого есть сила, они физически издеваются, они бьют тех, кто только пришел. И вот этими своими действиями они воспитывают вот такую же жестокость в них. То есть, если вы в вашей семье допускаете подобные вещи, как можно быстрее покайтесь в этом. Просите у Бога силы для того, чтобы Бог дал вам возможность освободиться от этой агрессии, чтобы ваше воспитание, ваше отношение было действительно созидающим. Последнее. Последняя, крайняя черта. Шестой шаг вот такого действия – это убийство. Что это такое? Это тогда, когда люди пытаются, они исчерпали все методы, они не могут заставить человека замолчать, все, что они могут сделать, это устранить его физически. Помните, самый-самый первый конфликт закончился именно так. Каин и Авель, 4 глава книги Бытие. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Каин Авелю, почему ты огорчился? Чего поникло лицо твое? Если не делаешь доброго, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Знаете, вот этот метод разрешения конфликта, который использовал Каин, самый первый конфликт, и он дошел до самой крайней точки. И, к сожалению, сегодня очень, или на протяжении истории, очень и очень многие люди пользовались таким методом. К сожалению, продолжают пользоваться. Бытие, 27 глава, 41 стих, известная история, которую я уже рассказал вам, половину этой истории. реакция Исава на то, что Иаков его шантажом один раз и второй раз забрал у него первородство. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал: «Исав, в сердце твоем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Это решение конфликта. Таким методом люди, греховные люди, греховный человек решает конфликты. Цари убивали своих родственников, чтобы те не претендовали на престол. Братьев родных уничтожали. Только из-за того, чтобы они не стали претендентами на престол. Бизнесмены убивают своих конкурентов, физически устраняют. Только по одной причине. Они попадают вот в эту проблему, в конфликт, который они хотят разрешить, утверждая себя. Особенно это опасно тогда, когда сюда вплетается какой-то религиозный или националистический мотив. Вот тогда люди объясняют этим, этим можно объяснить все, что угодно. За Бога, за Родину, за нацию. И этим все оправдано. Этим уже, перед этим уже ничего не стоит. И люди теряют понятие правды, истины, порядочности, честности. Люди думают, что их националистическая или религиозная позиция разрешает им это делать. Вот почему мусульмане каждый день взрывают себя в различных террористических актах. По религиозной причине, потому что вплетают туда религиозность. Решение убить Христа, смотрите. Марка 3 глава, 1 стих. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Религиозная составляющая. Христос исцелил. Потом смотрите, фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Опасные религиозные войны, очень опасные. Убийство Стефана. Деяния 7 глава. Описана ситуация, когда Стефан был убит своими противниками по одной причине. Потому что они не могли его переспорить. Они не могли доказать, что он не прав. Вывели за город и побили камнями. Вы знаете, слава Богу, что в евангельском христианстве не убивают друг друга. Но вы знаете, если мы честно посмотрим на Священное Писание, посмотрим на себя, то мы можем встретить там такие тексты, как 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». И вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Апостол Иоанн очень просто объясняет. Он говорит, если у вас в сердце есть ненависть к человеку, значит, там нет жизни Божией. Кому угодно, к любому человеку. Если в вашем сердце есть ненависть к вашему ближнему, к вашему брату, тем, кто рядом. Христос когда-то объяснил, кто мой ближний. Помните в этой истории с самарянином? Это очень серьезно. Если вот эти оценки к нам применить, каким образом вот эта шестая ступень будет нас с вами касаться? Если бы мы сейчас могли увидеть друг друга вот там внутри, и каждая наша мысль ненависти мигала бы красным огнем убийца. Убийца, убийца. Как бы мы выглядели? Я хочу закончить сегодняшнее собрание, эту беседу, еще раз прочитав этот текст из второго послания к Тимофею. Послушайте, 2 глава, с 23 стиха. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым, и с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Я хочу, чтобы сейчас каждый из нас подумал о своих противниках. Подумайте о ваших противниках. Может быть, вы их не называете этим словом, что он противник, Но так или иначе вы с ним в конфликте или с ней в конфликте. Подумайте об этих людях. И примените к вашим отношениям с этими людьми вот эти слова, которые здесь сказаны. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым, и с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!